выбор материала, да, с которому автор высказывания обращается. И, соответственно, репрезентация этого материала, выбор знания и репрезентация находятся в системе каких-то властных, некоторых властных отношений. Да? То есть есть всегда система отношений, которые мы можем рассматривать как отношения властные. То есть есть какая-то иерархия, банально проявляющаяся в том, что мы можем кого-то включить в качестве кураторов в выставку, кого-то исключить. И даже самим вот этим фактом включения или не включения работ или художников в ту или иную инициативу, мы тем самым как бы привносим какой-то дополнительный штрих, какой-то дополнительный элемент в культурную модель, которую в целом, да, потом публике транслируем. Вот наше решение, наш выбор, включать или не включать работу, обладает и, конечно, и культурным, и этическим, да, вот, и смыслом, да, вот имеет и это измерение. Выставка для... Может быть, сделаю эту оговорку. Я часто использую слово «выставка», термин «выставка» в таком, конечно, расширительном смысле. То есть выставка понимается мной как форма показа. То есть это определенный тип репрезентации, причем обобщенный. Не обязательно выставочный проект, как экспозиция какого-то количества произведений, какого-то количества экспонатов в условно заданном пространстве. А выставка как форма показа – это скорее вот некая фундаментальная конструкция категории искусства. Это способ, благодаря которому какие-то процессы внутри художественного культурного ландшафта становятся видимыми, утрачивают эту возможность быть репрезентированными, быть показанными, быть явленными зрителю, публике, соответственно, стать частью, поля, которое... сейчас думаю, что сложно.
Пожалуйста, а Сергей Шнуров – это куратор или художник?
А почему вы про Сергея Шнурова спрашиваете?
Я вспомнил про выставку в МОМА, где делает целую выставку, посвященную, как это называется, бренд-реализм. Ну, вы понимаете, что Шнуров – это не художник, не куратор, и не совсем музыкант, и не совсем там еще что-то. Он, ну, какая-то такая фигура, которая может оказаться в любом месте. Оказывается, в МОМА, ну, Шнуров оказывается куратором. Всегда говорите, мы...
Почему он в музее оказывается в качестве куратора?
Он организовывает, или он все-таки там фигура просто такая для привлечения внимания?
Вы сейчас обращаетесь к выставке, которая сколько-то времени назад прошла в музее, но ведь он показывал на этой выставке работы, которые были закреплены за, то есть имели его авторство. Он был как бы автором этих работ.
Но он там нужен как автор, как куратор, как имя, как что. Он мог и не быть автором.
Знаете, в качестве скорее такого ироничного замечания, я, конечно, посчитал, что Земана не стоит обсуждать, чтобы время сэкономить, вместо Земана обсуждать Шнурова в музее, вот, кажется, совсем уж издевательством. Вот, на самом деле... это может быть действительно, то есть любой вопрос, конечно, корректен. Вот. И я бы сказал, что эта выставка художника, и Шнуров выступает в качестве художника, а не в качестве куратора. Вот. И, соответственно, работы, неважно, созданы были они самим музыкантом или созданы кем-либо еще, вот, вместе с тем авторство имели вполне определенное, да, вот. А?
куратором ходит.
Я вот, честно говоря, не помню, был ли там кто-то куратор, куратором, а ну и, может быть, и никого не было, ничего в этом страшного, в конце концов, и нет. Вот, ведь можно же представить, в конце концов, персональное высказывание художника, которое не курируется кем-то еще, да, вот какой-то сторонней кураторской воли не имеющей. Ну, может быть, чуть попозже я к этому еще вернусь, но в каком-то иной плоскости попробую этот вопрос представить. А, есть еще один пункт. Или у вас вопрос?
Да.
Да, давайте, конечно.
Просто кратко ответьте мне, чтобы не тратить время. Мне просто стало любопытно. Если ты, в принципе, художник, тебе обязательно, скажем так, обращаться за помощью к куратору? Ну, то есть это как-то помогает или же вполне может существовать без этого?
Знаете, а вы же собираетесь уходить?
Нет.
Тогда можно я чуть попозже на ваш вопрос отвечу? Он у меня действительно есть, но просто чуть попозже прозвучит. Спасибо. Есть еще один важный момент, связанный с появлением фигуры куратора. Мы должны иметь в виду, что нашу позицию, нас как зрителей, вот нашу позицию в качестве зрителей или зрительскую позицию, обобщенную без привязки к нашему опыту, эту позицию кто-то производит. В том плане, что эта позиция, да, сама по себе, как структурирован, как организован взгляд человека на искусство, эта позиция может быть... как раз да, ее можно представить как вариативность, да, некоторую вариативность, некоторую некоторую инвариантную сущность, вот только так, соответственно, а как некоторый набор возможных точек зрения, различных позиций, различных способов смотрения, взаимодействия в самом общем плане с художественным произведением. Да. Вот показ, да, вот это важное для меня, как я уже сказал, категория – это форма и модель. А репрезентации, вот способ, как формулируется, транслируется высказывание куратора на уровне, как высказывание на уровне выставки. В этом сообщении содержит в том числе и правила, как взаимодействовать, как смотреть и как воспринимать искусство. То есть, иначе говоря, выставка – это априорная, заведомая рамка для зрительского восприятия. Это всегда определенные ограничения, это определенный ракурс, это определенная локализация, это определенное выделение. Но это всегда определенный способ и определенные правила, как мы с искусством можем взаимодействовать. Знаете, у меня... Позвольте чуть-чуть... комментарий в сторону, у меня есть еще два блока таких материалов, вот, достаточно, они меньше, чем вот пройдены уже, но не могу сказать, что совсем маленькие, вот, и следующий вот блок, который я хотел вообще рассказать, касается моего проекта, который я делал когда-то в музее, кстати, в том самом пространстве, где выставка Шнурова проходила, вот. Этот проект назывался «Образы музея», и для меня, собственно, я к нему в данном контексте и вот сейчас планировал обратиться, потому что он для меня тематически был связан с вопросом о как раз дисциплинарном воздействии, которое оказывает институция на зрителя, как институция задает определенные границы для зрительского восприятия. Вот музей как дисциплинирующая некая инстанция. Да? И я вот думаю, если у нас все-таки не так много времени, может быть, немного, да? Да? Ну, я тебе потом расскажу. Хорошо. И давайте, ладно, я совсем кратко. Этот вопрос, может быть, представлю, не рассказывая подробности, что собой выставка представляла. Лишь вот действительно отмечу, что она была посвящена музею, музею вот как типу, определенному типу культурной институции, и как мы, соответственно, музей, как мы музей, как каждый из нас музей представляет, как этот образ формируется и чем он закреплен. И мысль, которая меня, честно говоря, до сих пор увлекает, эта мысль состоит в том, что наш опыт взаимодействия с институциями очень часто – это опыт, которого у нас никогда не было. Что я здесь имею в виду? Что часто, когда мы приходим в музей, оказываемся в музейном пространстве, мы взаимодействуем не с реальной институцией, не вот с реальной структурой, заданной тем или иными параметрами, а мы взаимодействуем с определенными представлениями, нашими представлениями об этой институции, об этом типе культурной институции. И, соответственно, этот опыт, искусственный, по сути, опыт, который не связан с живым непосредственным переживанием вот какой-то ситуации, да, ситуации встречи с искусством, этот опыт вытесняет вот как раз, да, любую возможность что-то в действительности как бы почувствовать и пережить, что-то понять, что-то вынести, не обязательно понять, что-то вынести, почувствовать или понять о том пространстве, о том месте, в котором мы оказались. И музеи очень часто именно на это в своей деятельности и направлены. Сделать так, чтобы мы, как зрители, не рефлексировали вот конкретные, да, вот здесь и сейчас нашего бытования, нашего существования, да, в некоторых условиях, в некоторых обстоятельствах, соответственно, не рефлексировали реальное того пространства, да, которое нас окружает, а имели дело, ну, например, с музеем как храмом и думали, что все, что нас окружает, это некие сакральные таинственные предметы, величайшие творения человеческого гения, обладающие невероятной ценностью как символической, так и вполне себе материальной, да, вот, финансовой. Одним из способов такого контролирования, дисциплинарного воздействия на зрителей являются самые простые правила поведения в музее. Хорошо каждому из нас знакомые. Если мы в детстве ходили на экскурсии, я уверен, в любой художественный музей, эти правила сообщались в качестве необходимых инструкций к действию. Самое простое, что, естественно, руками произведение искусства трогать нельзя. Помимо того, что произведение руками трогать нельзя, в музее нельзя бегать, громко разговаривать, ну, в целом вести себя так, чтобы препятствовать комфортному пребыванию других посетителей в этом пространстве. Нельзя заходить в выставочные залы в ненадлежащем виде, в широкой трактовке от внешнего вида, то есть от одежды до, наверное, состояния сознания, ну, вот, которое, естественно, может быть тем или иным способом изменено. Вот. А виден текст, да, или читабелен? Не очень, да? Сейчас, знаете, я посмотрю, может быть, у меня есть PDF более четкой картинкой. Да, но только черно-белый вариант. Этого видно так лучше или лучше, да? А, ничего, все равно. Ну ладно, в общем, мы с вами не то чтобы сейчас. Что, еще раз что покрутить?
А Ctrl и Scroll вверх мышкой, да. И будет больше.
Да, у меня почему-то просто не. Ctrl или Command. Правила поведения в музее. Хорошо знакомый нами в детстве усвоенный, да, вот набор неких нормативных поведенческих моделей, поведенческих установок. А, ну, мне нужно тогда за этим следить, да? Он сейчас вот начинает. Начинает листать сам как-то произвольно. В общем, правила хорошо каждому из нас знакомы. Эти правила вроде бы какие-то, да, правила объективные. Мы их, по крайней мере, считаем объективными. Вот проблема, как мне она тогда виделась, и как она мне видится до сих пор, состоит в том... Ну ладно, давайте, может быть, представим режим чтения вот в таком фрагментарном, симультанном режиме, присущем дадаистам, как бы, да, вот авангардным художникам. Как это сказать, сконструируйте, слепите целое самостоятельно из этих фрагментов. Проблема, которая меня волновала и волнует, состоит в том, что объективность этих правил действительно проблематична. Вот. Она может быть поставлена под сомнение. И более того, сегодняшние формы существования музейных институций, музейного типа, художественных институций музейного типа, доказывают, что искусство, в общем-то, уже значительно отошло от тех установок, да, от тех оснований, которые в эти правила, хорошо знакомые, усвоенные правила, были заложены. Но вот для меня в данном случае становится показательным индивидуальный личный опыт каждого из нас. И я и сам это не раз чувствовал, и я вот абсолютно убежден, что есть... если мы давайте проведем с вами определенный мысленный эксперимент. Вот мы, представьте, вы приходите на выставку, большую групповую выставку, и все произведения на этой выставке обладают этой интерактивной природой. С любым из произведений можно взаимодействовать. И более того, это не просто указано в качестве строки где-то в пояснении, да, в общем кураторском пояснении, а еще у каждой работы висит табличка с призывом повзаимодействовать со мной. Мы, в общем-то, можем представить, что зрители, посетители этой выставки будут на это приглашение откликаться, да, вовлекаться в это взаимодействие и как-то контактировать, да, с произведением, заданными в рамках заданных алгоритмов. Представим с вами другую ситуацию. Мы приходим с вами на выставку, большую групповую выставку, где среди множества самых разных предметов одна или две работы интерактивные. Пусть даже в описании, в этикетке к этим работам есть информация о том, что с работой можно как-то соприкоснуться, да, не конвенциональным, нетрадиционным способом. Вот представьте, что вы находитесь перед такой работой. Какое вы чувство испытываете в момент, когда решаетесь, собственно, это осуществить? Вот мне кажется, что, ну, по крайней мере, я могу в данном случае за себя говорить, я совершенно точно в первый момент испытываю неловкость. Это преодоление некоторых настолько крепко, да, настолько точно детерминированных культурных кодов, которые преодолеть даже пониманием, что ситуация располагает к иному, весьма и весьма непросто. Вот. Помимо того, что работы становятся интерактивными, так, давайте, может быть, вернусь к презентации. С ними, да, с работами, с искусством в музее в целом происходит. А здесь это нельзя приблизить, да? Можно? Не, а так не выходит. Ну ладно, да, окей. Помимо того, что руками произведения трогать нельзя, в музей нельзя бегать, и вот бег в музее для меня в рамках этого проекта становился такой символически наполненным действием, потому что отсылал к двум известным кинематографическим работам, которые построены на... Одна построена на цитировании другой. И, соответственно, видео, которое проект сопровождало, выглядело так. Залы Московского музея современного искусства, снятые скрытой камерой, скрытыми камерами в залах установленными, соответственно, кадры из фильма «Годара» и из киноленты «Бертолуччи». Да? Вот. Естественно, «Годара» и «Бертолуччи» выступали источниками ненормативного, да, вот, некоторого. По сути, предложили некоторое действие, которое мыслится в пространстве музея ненормативным, выпадает из установленных поведенческих моделей и выглядит еще с учетом главных героев в этих фильмах, да, вот, проявлением вот этого бунтарского молодежного протестного духа, который, в общем-то, да, символически таким образом как бы перенимался и привносился в выставку образа музея. Зин, который мы с вами сейчас вот наблюдали, в ограниченном, правда, да, вот в фрагментарном каком-то виде, изначально готовился как приложение к одному периодическому изданию, вот сотрудничество с периодическим изданием не сложилось, и мы решили, что, в общем-то, жалко этот материал терять, и сделали, собственно, из него зин, вот, который в черно-белом своем варианте распечатанный, раздавался вот, в качестве раздаточного материала, был на выставке представлен. Через зин проходит история. Это действительно нарративный по своей сути материал, который рассказывает историю в духе американских молодежных фильмов ужасов. Из разряда «Пять друзей собрались в пятницу, сели в машину, поехали в загородный дом на уикенд, как бы потусоваться». И приехав, оказалось, что в этом доме живет нечто, как мы, да, вот. И здесь действительно примерно такой же сценарий. Мы видим троих молодых людей, это главные действующие лица. Они оказываются в музейном пространстве, и их поведение – это поведение людей, которые всячески музейным правилам пренебрегают. Они делают, что хотят. В общем-то, они классно и беззаботно проводят время без относительно любых нормативных ограничений, которые это пространство могло бы иметь. И кажется, что, в общем-то, они смогут спокойно, как бы повеселившись, наигравшись, набесившись, из музея после, да, после того, как устанут, из музея просто-напросто выйти, зайти по своим делам, ничего им не будет. Но это не так, и в какой-то момент происходит их встреча с институцией, с как раз этой дисциплинирующей нормативной силой, да, внешней силой, которая их вот это девиантное, да, поведение пресекает. Вот, пресекает так, что, ну, в зине, да, пресекает насильственным. Ой, сори. Да, понимаешь, что такое? Насильственным, по сути, методом. Вот, мы видим сначала действительно какой-то акт физического насилия над главными героями. Потом понимаем, что смотрители, музейные смотрители, которые таким образом, да, в этом повествовании возникали, предстают в роли зомби, соответственно, последняя страница, где были указаны все действующие лица, вот, все вовлеченные в эту работу люди, представлены в виде смотрителей. Да? Мы понимаем, что, будучи покусанными, молодые люди, бунтари и провокаторы, вот, да, молодые люди, пренебрегавшие всеми возможными правилами, вдруг оказываются вполне себе вписанными в ту традиционную, конвенциональную модель искусства музея, как искусства или музея как институции, да, которые так ранее противились. Ну, в общем, да, может, какие-то вопросы по поводу зины есть? Помимо текстов. Тогда последней части перехожу. Последняя часть. Сейчас, прошу прощения. Последняя часть для меня является не столько устоявшимся каким-то четким сообщением вам, сколько носит скорее характер размышления, потому что она во многом связана с как раз моей поездкой в Петербург, кураторским форумом, дискуссией, которая в рамках кураторского форума проходила. Вот, и эта дискуссия имела название, вот, которое вы сейчас видите на экране. «Кураторы – это куратор, это куратор». Да? Написано именно так, как написано. Чему была посвящена дискуссия и чему во многом мы можем, с чем я могу связать вот эту заключительную часть моего сегодняшнего выступления. Она связана с теми сложностями, которые мы испытываем, с которыми мы сталкиваемся, когда хотим определить, фигуру ли куратора, кураторскую ли практику как профессиональную деятельность, или кураторство как дисциплину. Да? Вот эти три вектора, эти три направления, как мне кажется, задают разные методологические, описательные и аналитические подходы. Забыл ваш вопрос. Эти сложности, почему эти сложности, с чем связаны эти сложности, почему мне кажется, что название, которое было дано в качестве темы той дискуссии, да, почему мне кажется, что это название очень-очень показательно, потому что название является реинтерпретацией, оно отсылает к американской писательнице начала середины 20 века Гертруде Стайн, важной фигуре для формирования становления авангардной художественной сцены вот первых десятилетий 20 века, человек в окружении которого находились Пикассо, Хемингуэй, Андерсон, Эзра Паунд и многие-многие другие деятели искусства и культуры, искусства, литературы, музыки, в целом культуры, да, вот тех лет. Гертруда Стайн действительно была экспериментатором в литературе, и многие ее воспринимают как первооткрывателя модернизма в литературной форме. В чем ее эксперимент состоял? И как это отражается в этом названии? Слушайте, на всякий случай, я мне кажется, помню, но, может, повторите. Вот, и вдруг я его уже по-другому себя воспринимаю.
Я спрашивала на фоне того вопроса Шнура, и я вдруг подумала, насколько важно, в принципе, художникам обращаться к кураторам. Ну, понятно, что человек...
Все, да, правильно. Да, спасибо. Так вот, почему Гертруда Стайн для... нас важна. Одним из открытий американской писательницы являлся портрет, так называемый портрет. Это определенная литературная форма, определенный литературный жанр, который построен не на описательных, не на каком-то описательном методе, да? Вот портрет человека или не обязательно человека, может быть портрет и неживой вещи, но не через описание, не через привычные эпитеты, качества и характеристики, а через какие-то иные способы, которые мы можем обнаружить в языке. Портрет, по сути, да, вот портретом, поиском этого портрета куратора мы и занимаемся. Мы пытаемся вот этот портрет этой фигуры, да, вот этого деятеля культуры представить. Как мы можем его представить, если, попытаемся думать, может быть, чуть дальше или чуть глубже того представления, которое Мы, например, можем обнаружить вот заключенным подобные формулировки. Вы, сейчас, знаете, я просто соображу, как бы мне это сформулировать в виде еще и задания на завтра. Или ладно, может, у меня есть другое задание, на самом деле, если я проговорюсь, вот, в общем, задание, как задание будет не очень интересно, но, по крайней мере, мы все с вами сможем, да, все услышат какую-нибудь, там, по крайней мере, ту логическую схему, то рассуждение, которое мне близко, которое мне видится. Давайте вас спрошу, вот, вы видите эту фразу.
Какую?
А что, не видно? Не видно? Куратор – это куратор, это куратор. Да, куратор – это куратор, запятая. Это куратор, многоточие. А, вот фраза. А, как вы ее воспринимаете? Что вы? Хорошо, она совсем небольшая, я ее только что озвучил.
Хотел предложить получше общий вариант восприятия этой фразы. Есть известное стихотворение такого авангардного поэта Всеволод Некрасов. Свобода есть, свобода есть, свобода есть, свобода есть, свобода.
Знаете, действительно классный, я очень люблю Некрасова. Ну, я боюсь, что у нас не в ту немного сторону вводит, вот. Благо, скорее обращается к специфике советского быта или быта, да, в определенное время, в определенном контексте, и не совсем точный для нас, точный референтный какой-то точкой является. Вот должен сказать, что, может быть, в том комментарии, которым я от вас, может быть, жду, или который предполагаю, что могу получить от вас, должна быть, или может быть, это сцепка с видео, которое мы с вами вначале смотрели. Вот для меня в этой фразе и видео в начале есть определенно какие-то общие вещи, вот, линии, да, пересечения. Да, согласен. Но если чуть-чуть эту мысль развить.
Что вопрос еще раз открытым остается, и что происходит,
это
понимание,
осмысление, здесь сейчас и будет происходить. Ну, представьте, да, вот, что я сейчас сказать вам, что такое куратор, использую такую языковую конструкцию. Я говорю, куратор – это куратор, это куратор, это куратор. Предполагая, я думаю, что мы с вами мысленно даже эту процедуру простроим, предполагая за словом куратор, за каждым его повторением, какое-то содержание. Да? Вот. Или, в общем, предполагая, скрывая этим словом что-то. Что может быть явлено? Вот какое может быть перечисление в данном случае, какое мы можем перечисление предположить, да, вот, что за этими словами скрывается?
Ну, куратор – это тот, кто двигает, курирует, направляет. Именно куратор – это куратор, это куратор, это само к себе обращение, что посмотрите на меня, на это слово, я курирую.
Ага.
Не знаю, исходя из этой логики, можно предположить, что каждое это слово включает в себя набор каких-то качеств, которые должны быть у куратора. Но какие это качества, опять-таки, получается, что нельзя сказать. Ну или можно, но для каждого человека это будет что-то свое, и другой может со мной поспорить.
Вы знаете, это я даже не, с вашего позволения, не буду дальше ждать других комментариев, потому что это очень точное попадание в мою мысль. Вот, мне кажется, что первой реакцией, которой мы, первой нашей интерпретацией этой фразы является представление куратора как совокупности некоторых качеств и некоторых характеристик. Проблема состоит в том, что мы испытываем чрезвычайную сложность, чтобы так представить куратора, только лишь потому, что кураторство не является дисциплиной с точки зрения организованной, выстроенной, научной, да, некой научной базы, научного аппарата, который позволяло бы понять, какие компетенции, навыки, умения, качества к ней относятся, а какие, соответственно, не являются необходимыми. Сложность кураторства или истории кураторской практики, понимание кураторства сегодня состоит в том, что значительную часть этой истории мы представляем через персоналии. Для нас кураторство – это набор персоналий. И я могу сказать, что там куратор – это Харальд Зейман, это Хоббс, это Липард, это Мартен, это Обрист и так далее. Да? Вот использовать не перечисление, не набор качеств, не набор характеристик и компетенций, а набор персоналий. Предполагая, что мы вдруг обнаружим, вот, да, мы найдем какой-то способ установить пересечение этих индивидуальностей, этих разных индивидуальных авторских, в полном смысле этого слова, моделей, чтобы выявить вот то общее, что кураторство бы обозначало. Вот. Мне кажется, что это и эта задача невыполнимая, потому что, во-первых, мы должны перебрать всех, а всех перебрать попросту невозможно. А кроме того, сводить профессию к... превращать профессиональную область в набор ярких и действительно ярких, пусть не талантливых, может быть, гениальных персоналей, мне кажется, неправомерным. Соответственно, мой вопрос звучит следующим образом. Как мы можем эту фразу интерпретировать, как мы можем ее изменить, чтобы сущностное некое, да, вот внутреннее, то, что структурно кураторству присуще, качество, да, какой-то признак, был нами выявлен. И вот Стайн для этого крайне референтная фигура. Почему? Потому что Стайн в своих портретах использовала иной тип мимезиса. Вот, как я уже сказал, не описание, не «я вижу человека таким-то» или «этот человек такой-то и такой-то», а использовала конструировала портрет с помощью языковых элементов, например, за счет повторов. Я, естественно, сейчас не способен это точно воспроизвести дословно, но, например, есть очень известный портрет Пикассо авторства Гертруды Стайн, и он звучит как he and he. И вот, да, собственно, используется два слова «and» и «he». И для Стайн вот это повторение двух этих слов, использование двух слов, да, в их бесконечном повторении и воспроизведении является возможностью через ритм, да, той речевой конструкции, которая таким образом складывается, выявить портрет человека, которому она, соответственно, хотела бы представить. Помимо повторов, да, помимо этих повторений, Стайн использовала и какие-то неправильные с синтаксической точки зрения сочетания слов, да, сочетая, рядом ставила слова, которые принципиально нарушают правила синтаксис речи. Но нужно заканчивать. Да? Окей. Так вот, да, есть еще один важный момент. Стайн терпеть не могла запятые, вот, и знаки препинания. Почему? Если мы говорим о... Если мы следуем как раз установкам Стайн, ее языковым экспериментам, то, конечно, мы должны проблематизировать, поставить под знак вопроса вот наличие этой запятой и многоточия, а представить, это куратор, это куратор, это куратор, это куратор. Или это куратор, и все. допустим. А как бы то ни было, знаки препинания, возникающие в предложении для стайни, являлись помехой. Помехой, потому что она в речи, в языке, хотела создать ощущение естественности настоящего. Его интересовало как бы настоящее время, настоящий момент. Как мы можем представить через язык то, что мы видим, наблюдаем в настоящий момент, не сводя использование языка исключительно к вот, конвенциональному описанию, да, не используя язык по своему прямому предназначению. И, соответственно, мы должны, наверное, если уж совсем следовать стайн, избавиться от запятой и многоточия, вот, и, соответственно, задаться вопросом, что же является вот этим естественным, настоящим кураторской практики. И мне кажется, что настоящей кураторской практики, если мы стремимся его определить, мне кажется, нашел способ, как мне рассказать все, что я хотел, и не ответить напрямую на вопрос. Что естественно настоящей кураторской практики состоит или не может быть что ли представлено через набор клише, стереотипов и эпитетов, которые этой области сегодня столь популярны и столь по тем или иным причинам привлекательны, мы обычно приписываем, которые считаем этой области свойственными. Клише, стереотипы, паттерны – это то, что, конечно, блокирует, скорее, наше понимание, нежели способствует движению, да, вот, навстречу к нему. Соответственно, возвращаясь к видео, да, вот, почему для меня эти вещи связаны, потому что вот в изначальной формулировке для меня это как раз отражение вот этого перечисления, этих перечислений, клише, стереотипов и нерефлексивной, такой механистической, автоматического употребления тех или иных слов. Вот, когда мы не столько внимательны и рефлексивны по отношению к тому, что произносим, сколько просто отражаем некоторые паттерны. Сейчас, прошу прощения, найду эту мысль. Мысль вот какую, что естественной настоящей кураторской практики, это не очень хочется сейчас углубляться в лингвистику, хотя мысль любопытная. Вот то, что делала Стайн, это представляло жизнь человека как статичный момент, как вещь. Да, вот то, что мы видим в настоящий момент, представить себе время, лишенное этого континуума. Но при этом мы знаем, что любая статичная вещь на самом деле не статична. Она наполнена своей какой-то внутренней жизнью, она движется. И точно так же, как и любая вещь, как бы кураторство или там существование куратора, вот, динамично по своей сути, да, оно изменяется. Вот, и оно, соответственно, подвижно, или существование подвижно, да, и связано, как мне кажется, с созданием условий, в которых художник. И это очень важно для Стайн и очень важно для моей мысли, в которых художник получил бы возможность невероятно долго, бесконечно долго, сколько ему захочется, говорить, чтобы через это бесконечное говорение, через повторы, через использование одних и тех же фраз, через любые нарушения нормативных там, или конвенциональных правил языка, но выявлять и проговаривать в этом говорении специфику своей индивидуальной речи. Вот задача куратора – создать такое пространство, где это бесконечное говорение художника было бы возможным. Конец. Спасибо. Есть ли вопросы или комментарии? Да, пожалуйста.
Я хотел предложить очень короткое суждение и вопрос касательно первой части вашего сообщения.
Давайте.
Короткое суждение состоит в том, что есть такое понятие в экономической теории, как социальный капитал, у вас оно не прозвучало, вы говорите о социальном повороте и прочих вещах. На мой взгляд, гораздо проще было бы сказать, что социальный капитал – проблема всегда стоит, его накопление, его монетизация в частных инициативах, в общих инициативах, в частности, образование, доверие между людьми, разного вида гласности. Художественное сообщество – тоже капитал, который можно тратить, расходовать, на нем можно зарабатывать и прочее. Это суждение. А вопрос касался такого. В 99 году Тим Робинсон снял фильм «Колыбель будет качаться», где есть один очень примечательный эпизод, по моему мнению. Там повествуется о 30-х годах вот, и ситуация в искусстве американском 30-х годов. И вот тогдашний организатор центра Рокфеллера, Нельсон Рокфеллер, очень богатый человек, заказывает огромную фреску Диего Ривере, но Диего Ривера был известным художником, но имел симпатии, как известно, коммунистические, и на своей фреске он поместил, среди прочих, небольшого Ленина. Разумеется, Рокфеллер был не согласен, ему сказали это дело замазать, удалить, сбить, он отказался, в результате всю эту фреску уничтожили, но ему заплатили. И вот в фильме звучит мысль, не знаю, насколько она, возможно, была бы устатная с Рокфеллером, но в фильме она звучит. Новый рецепт. Как сделать искусство ручным? Как лишить его нравственного статуса, нравственных каких-то капиталов, чтобы оно отныне стало полностью капиталистически управляемым? Дать миллион, дать 2 миллиона бездарности. Все остальное, чем любой, на выбор, случайным образом. А дальше самоорганизация искусства все сделает сама. То есть центр образования искусства, распределение грантов, все произойдет само. Главное нарушить вот эту какую-то сложившуюся схему оценивания какой-то референции, которая существовала в искусстве на тот момент, чтобы оно больше не могло выступать каким-то антагонистом. С другой стороны, есть какая-то самоорганизация, в духе той, которой говорит Сикацкий, например, там, типа искусство пятая власть и прочее, прочее, прочее. Вот вопрос, как вы прокомментируете этот пассаж?
Я не уверен, что я правильно понял вот вторую часть вашей реплики про нравственный капитал и про безнравственность искусства. Если мой ответ будет недостаточно точным, вы поправьте, может быть, я какие-то моменты упустил. Социальный капитал и социальный поворот, в моем понимании, вещи друг другу не тождественные и даже не близкие. Социальный поворот – это попытка мыслить новую утопию, которая утопией глобальной представлена быть не может. Мы разочаровались в больших нарративах, в больших проектах, соответственно, вот в больших утопиях, каких-то грандиозных, общемировых, мировоззренческих, да, вот, представлениях. Мы больше не доверяем. Означает ли это, что утопия в нашем мире невозможна? Вот социальный поворот в искусстве это, грубо говоря, свидетельство того, что утопии сегодня возможны. Они просто не носят этот глобальный характер, а связаны с различными микротерриториями, которые интегрируются тем или иным способом в социальное пространство. Ведь как бы, в чем этот утопический горизонт состоит? Он состоит в том, чтобы представить мир, который живет по принципиально иным правилам, нежели тот мир, которым мы себя определяем. Вот есть же вещи, которые кажутся незыблемыми. Ну, то есть невозможно представить себе. Ну, самое простое, и, наверное, это то, что как раз сегодня все больше и больше в каком-то проектном смысле становится, ну, становится все более наглядным, становится все более фактурно, объемно, детализированно данным. То есть, грубо говоря, мир без денег. Вот представьте мир, в котором нет денег. Ну, то есть, повторюсь, это, наверное, самое простое, что приходит в голову в качестве примера. Вещи, которые являются, как кажется, фундаментом тех мировоззренческих, того мировоззрения и мирочувствования, да, через которые мы себя определяем. Вот как бы в чем состоит утопия социального поворота. Представить себе принципиально иной мир. И это, конечно, не отражает, ну, то есть социальный капитал, если я тоже верно вас понимаю и верно понимаю этот термин, социальный капитал скорее близок термин, вот как раз, который Мезиана предлагает в своих текстах, социальное обаяние. Вот мне больше нравится социальная интуиция, это ваши способности, индивидуальные способности формировать определенную сеть отношений, да, вот, соответственно, маркировать связи, вот как раз теми, и, в общем, каким-то образом эти связи маркировать, вот, и потенциально, вот, чем больше сеть этих отношений, чем больше эта сеть, чем больше у вас отношений, тем больше у вас социального капитала, но, наверное, это совсем грубое какое-то представление, но, в общем, я надеюсь, что, наверное, какой-то в целом отражающее мое видение этого термина, да, это понятно.
Там речь не шла о индивидуальном социальном капитале. Например, известный российский экономист Аузан в своей книге приводит пример, что когда даже при распаде Советского Союза людей спрашивали на улице, сколько доверяете ли каким-то людям, это долго до распада, и примерно 80% людей говорили, что они способны доверять другим людям. А когда в России спрашивали, то оказалось, что таких 20% людей. Это говорит о том, что социальный капитал существенно понизился, и что он был отчасти растрачен, среди прочего. То есть он также тратится, как там нефть тратится, там газ тратится, деревья тратятся и прочее. Это такая же вещь, которую можно как-то исправлять.
А, позвольте, я боюсь, что я не совсем, наверное, компетентен вот в такой плоскости этот вопрос рассматривать. А на что тогда расходуется социальный капитал?
Он также монетизируется.
То есть мы его можем расходовать.
Да.
А на что, например?
Ну, не знаю, там мы можем построить гипермаркет и его существенно понизить, продавая, допустим, товары для разных групп населения. Там, если прийти даже в какой-нибудь Турции, сейчас супермаркетом окажется, что есть килограммовые пачки разных продуктов, потому что до сих пор они мыслят о продаже на семью. А у нас, наоборот, эти тенденции просто не существуют, при том, что Турция не беднее России живет.
Ну, вот я не знаю, мне кажется, что я не совсем правильно, не то чтобы прямо отвечаю на ваш вопрос, но мне кажется, что ту интуицию, которую вы в данном случае обозначаете, я схватываю точно. Вот в том-то и дело, представьте, что у вас нет экономики как фактор, на который вы в данном случае можете ссылаться. Вот как вы это будете описывать? Но вот в принципе нету. И никогда не существовало. Вот. И может никогда не будет существовать. Непросто ведь, правда? Невероятно непросто. Вот в том-то и дело. И в этом утопичность как бы подобной позиции, подобного мировоззрения. Но вот как бы утопичность искусства и претензии его, да, искусства вот этого социального порода, в том-то и состоит, что да, непросто, но давайте попробуем. Давайте попробуем, давайте представим. Вот где колоссальный потенциал. Я реагирую, мне кажется, на ваше выражение лица. Я понимаю скептицизм, с которым вы мои слова воспринимаете. Вот. И скептицизм, ну, как бы скептицизм не как блокиратор возможных там отношений, возможной коммуникации, диалога. И возможен, но, может быть, нет ничего плохого. Но в том-то и дело, что призыв как бы искусства, искусство взаимодействия, наверное, не совсем верно сказать, но искусство социального поворота. В том-то и состоит, что, как бы, что нам нужно доверительно относиться к подобным вещам. И как бы представить, вот просто допустить мысль, что это возможно. Вот возможен мир там без экономики или без чего бы то ни было еще. Просто попытаться это вообразить. Это же не более чем воображение, наше воображение. Но за счет того, что мы приобретаем возможность, эту способность воображать то, что нашему миру принципиально не соответствует, мы приобретаем возможность рефлексировать по поводу нашего собственного мира, понимать, что есть иные способы бытования, существования, взаимодействия, иные типы отношений между людьми. Вот.
Все-таки я думал, что вы как бы нарратив предлагали в первой части, а оказывается, что императив. В данном случае это императив, а не описание этой ситуации. Когда вы были в социальном повороте,
да,
описание выглядело, а сейчас это императив.
А, здесь вы правы. Здесь я с вами абсолютно согласен, но социальный поворот, в принципе, характеризуется следующим. в искусстве, он характеризуется интересом художников к социальной проблематике и вытеснение этой социальной проблематикой проблематики искусства. Вопрос, что такое искусство, что нужно...
Ну, я думала, просто, может быть, есть еще какие-то вопросы, потому что я когда рассказывает один человек постоянно, это тоже своего рода императив. Мне кажется, здесь больше, чем один.
Ну да, да, я, может быть, сейчас все-таки кратко отреагирую. Да? Вот, то есть это то состояние искусства, которое снимает вопрос о том, искусство ли это. То, что было значимо для искусства предыдущих десятилетий, да, то, что характеризовало и определяло предыдущие направления и тенденции в искусстве, является ли это произведением искусства? Давайте придумаем иную форму существования, бытования, функционирования искусства, чтобы оно из системы выпало. Вот художников в 90-х годах это перестает интересовать, их не интересует более вопрос, является ли это искусством, только лишь потому, что они понимают, что есть какие-то определенные механизмы, которые тем самым, которые в таком качестве, так символически их высказывания напомнят. Вот. Проблематика искусства снимается, и, соответственно, то, что тематически и содержательно, и в смысловом плане интересует художников, то, что преподносится как вот содержательная и смысловая доминанта в их высказываниях, это социальное поле. Это то, что связано с отношениями, и то, что утверждает ценность отношений в самом общем плане. Вот. Я сейчас, может быть, чуть-чуть разверну эту мысль по поводу художника и куратора, стоит ли к нему обращаться на следующем примере. Хотя сейчас, извините, подумаю, можно ли этот пример использовать. Задание, да, я еще раз повторю задание, на всякий случай, вот фраза, которая у нас там была, это куратор.
Ну, может быть, ты задание потом повторишь, или я тебе нравится?
Ну ладно. Я просто пытаюсь отрефлексировать этот момент, не выдам ли я какую-то подсказку. Когда я говорил о том, что задача куратора это создание условий, в рамках которых, внутри которых художник бы приобретал ту возможность бесконечного говорения, вообще вы меня могли бы в ответ спросить, выдвинуть мне контраргумент. Ну как же так? Вот это классная установка, но вот мы сегодня же наблюдаем с вами примеры того, как куратор заявляет какую-то тему, под эту тему вписывает ряд художников, да, пытаясь встроить в какую-то вот тематическую, нарративную, да, вот, или там нарративную модель. Где же тут говорение художника, если по сути это говорение куратора? И как раз мы с вами возвращаемся к этому видео, где произведением искусства, да, которое куратор на выставке демонстрирует, является его скульптурное как бы, портретное изображение. Вот с моей точки зрения, это вопрос не столь очевидный и однозначно интерпретируемый, только лишь потому, что мы вообразим на секунду с вами простую коммуникативную ситуацию, беседу двух людей. Первый человек, один из этих двух людей, да, беседу начинает, он произносит реплику, он предлагает тему. Эта тема служит поводом для ответной реплики. Причем тема может как совпасть с интересами человека, так и не принципиально им не соответствовать. Соответственно, следовательно, мы с вами получим либо там краткую из двух слов состоящую фразу, либо может быть поток речи. Вот мне кажется, что позиция куратора – это всегда позиция интерпретации. В том плане, что куратор задает одну какую-то плоскость. Эта плоскость может быть представлена и тематически. Вот, вот тема такая, но это скорее тематизация того пространства, внутри которого художник бы бесконечно говорил. Вот. Может ли как-то по-другому это быть пространство задано? Думаю, что да, может, но, пожалуй, тематизация – это наиболее наглядный пример. Всякому ли художнику нужен собеседник и эти тематические границы? Я абсолютно убежден, что нет, конечно, не каждому. Почему или что мотивирует художников, например, обращаться к кураторам? Тоже, мне кажется, вопрос, который требует предметного рассмотрения. Вот, например, я некоторое время назад делал выставку в музее Вани Горшкова, воронежского художника, скульптора. У Горшкова позиция на этот счет предельно проста. Он говорит, мне нужен собеседник, вот мне нужен человек, который... Я сделал 10 работ, и он мне скажет, этот мой собеседник, вот куратор, вот это вот плохо, а... И это типа нормально на выставку включить, да, вот, и... меня, ну, как бы, да, подобный режим отношений вполне устраивает. То есть я понимаю в этом случае, что ли, ожидания художника и свои возможности. Вот свои возможности не говорения в том-то и дело, наверное, это принципиальный момент, а свои возможности в плане создания этих условий для говорения художника. Есть ли какой-то, ну, то есть есть, конечно, примеры, когда отношения вот не столько располагают к этой беседе, но вот как в случае с Горшковым, или да, к диалогу, к обсуждению, вот, а построены на каких-то других основаниях. Возможно, это возможно, конечно. Вот, но являются ли какие-то заведомо хорошими, а какие-то заведомо плохими? Нет. Может ли быть хорошая выставка художника без куратора? Ну, естественно, да. Вот. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. Ага.
Не очень простой вопрос. Можете кратко прокомментировать эти, по сути, сексистские комиксы, которые были показаны без контекста в начале. То есть, ну, как бы, почему заставлены без каких-то комментариев? Мне кажется, это так повисли возле меня.
Непонятно. Какого рода комментарии вы хотите получить? Как я отношусь к сексизму отрицательно.
А что вы показывали с вами?
Ну, знаете, я себя воспринимаю, хотя многие, наверное, с этим могут поспорить как человеком. Ладно, не так вам отвечу. Показывал по той простой причине, что эти комиксы для меня укладываются в одну линию с видео, с которым я лекцию начал, и связанные с стереотипическими клишированными представлениями определенной фигуры. Вот, в том числе приобретающие вот такие, ну, крайние или, может быть, там, да, некорректные по тем или иным причинам вот формы. Хотите спросить что-то?
Нет,
или
не
сказать?
Хочу. Вообще не хочу.
Понятно. Еще вопросы или комментарии?
А как по личному своему опыту вы думаете, может ли куратор сделать идеальную выставку, в которой у него же самого в итоге не было бы личных претензий?
Конечно, да. Я уверен в этом. Просто, наверное, я не знаю таких примеров. Вот. Но в это хочется верить. А кроме того, знаете, даже, может быть, верить-то на самом деле в это несложно. Потому что это вопрос в том, насколько человек и внимательно и ревностно относится к тому, что он делает, насколько критично он свое высказывание, свою практику воспринимает. Ну, представьте, что человек не особенно озабочен вот этим самокопанием, рефлексией, переизобретением себя с точки зрения вот, профессиональной деятельности. Ну, может ли он быть, можем ли мы представить, что он абсолютно доволен тем, что он сделал? Ну, да, конечно. Вот как быть все время недовольным тем, что ты делаешь, и при этом еще не ссориться с друзьями и знакомыми, потому что, естественно, будешь пребывать все время в плохом настроении, на все злиться, все тебя будет раздражать, вот, ты будешь срываться, как бы, вот. Вот это, на самом деле, кажется, гораздо более сложная задача, вот представить, как быть недовольным, при этом не приводить в этом своем раздражении каким-то социальным как раз катаклизмом вот личного там плана, да, вот, чтобы это не влияло на ваше непосредственное окружение. То есть мне кажется, что очень важно быть критичным к профессии, вот, все время эту профессию переизобретать. Потому что и искусство вроде бы к этому располагает, а кураторство, ну, все-таки в каком-то плане наследует этим интенциям художническим. А, ну и кроме того, на самом деле это невероятно интересно представить. То, что меня неизменно стимулирует и является импульсом для работы, это, конечно, мысль о том, что любая культура – это модель, это конструкция. Вот она может быть определенным образом собрано, это точно так же пересобрано. И приходя в музей, даже в самые именитые, заслуженные, с огромным числом посетителей, ну, приходим в какой-нибудь Эрмитаж. И вот зал, который нам дается, как некий отпечаток, как некий след, как некий портрет искусства того или иного периода, ведь воспринимается нами как некий инвариант. Вот мы думаем, вот искусство такое-то. Мы не думаем, ага, это одна из версий той эпохи, да, искусства того периода. А может быть и любая другая. Да? Вот для меня это как раз ну, как бы указание на то, что есть какие-то паттерны в мышлении, которые, по крайней мере, должны быть осмыслены, ну, как бы мы их должны почувствовать, выявить, да, и понять, почему они именно так работают, а не как-то иначе. Это не значит, что отказаться от них априори. Если их включить в тот перцептивный или когнитивный, да, вот какой-то код, алгоритм, который мы используем, то уж, ну, включительно сделать это осмысленным. Вот. Спасибо.
Может быть, мы закончим на этом? И, может быть, можно будет пообщаться просто после, если у вас остались какие-то вопросы, да. И вообще мы сейчас хотели сходить на выставку Сергея Таушанова в галерее «Лестница», которая также находится на ЗИП, на заводе ЗИП. Вот, и вы можете к нам присоединиться, если что, если вы хотите. Завтра состоится лекция Светланы Усольцевой в 19:00. Света – куратор уральского филиала ГЦСИ. И Света продолжит разговор о разных подходах к курированию выставок и других событий.
Спасибо большое, друзья. Было очень приятно. Спасибо.